Джек Лондон. Происшествие в бухте Еддо. У него где-то пропал кошелек. Он вспомнил, как на мосту, через один из каналов, пересекавших какую-то оживленную улицу, его совсем затолкали в толпе. Возможно, какой-нибудь ловкий воришка именно тогда и выудил у него из кармана 50 с лишним йен вместе с кошельком. А может быть, он сам потерял его, просто обронил по неосторожности. Напрасно уже в который раз обшаривал он карманы в поисках пропажи. Кошелька не было. Рука его задержалась в пустом кармане брюк, и он горестно посмотрел на горластого хозяина ресторана, который кричал, как сумасшедший: «25 сен! Плати! 25 сен!» «Да ведь кошелька-то нет», — сказал парнишка. «Говорят вам, я его где-то потерял». В ответ на это хозяин ресторана воздел руки к небесам и завопил: «25 сен! 25 сен! Плати давай!» Вокруг них уже толпились любопытные, и Элфу Дэвису становилось не по себе. «Да чего же все это нелепо и мелочно?» – думал Элф. «Поднять такой шум из-за пустяка! Нет, надо что-то делать!» Он уже собрался было удрать как-нибудь, прошмыгнуть сквозь этот лес ног или пробиться силой, но, словно разгадав его намерение, один из официантов, коренастый малый, единственный глаз которого горел злобой, схватил его за руку. «Плати давай, плати! 25 сен!» – орал охрипший от злости хозяин. Элф даже побагровел от унижения, однако упорно продолжал поиски. Он уже не думал о кошельке. Не завалялось ли у него где-нибудь хоть немного денег? Вот на что он надеялся. В кармане блузы он обнаружил монету в 10 сен и 5 сен медяшками. Потом, вспомнив, что недавно у него куда-то затерялось 10 сен, он распорол карман и нашел их в самой глубине подкладки. Теперь у него было 25 сен, ровно столько, сколько требовалось заплатить за съеденный ужин. Он протянул деньги хозяину. Тот пересчитал их, сразу же успокоился и низко поклонился, и все собравшиеся вокруг тоже подобострастно поклонились и разошлись. Элфу Дэвису едва исполнилось 16. Он служил матросом на американской парусной шхуне «Энни Майн», которая пришла в Йокогаму за очередной партией кош для Лондона. На берегу он был уже второй раз, и тут ему впервые мимолетно приоткрылись и озадачили его некоторые черты восточного характера. Когда поклоны и приседания кончились, он рассмеялся и вышел. Ему предстояло решить еще одну задачу. Как теперь попасть на шхуну? Уже 11 часов вечера, и судовых шлюпок, конечно, у берега нет. А нанимать местного лодочника, не имея в кармане ни гроша, совсем не весело. Внимательно глядя по сторонам в поисках товарищей по плаванию, он зашагал к пристани. В Йокогаме нет сплошной линии причалов. Суда отдают якорь на рейде, благодаря чему сотни малорослых, коротконогих японцев имеют возможность заработать на хлеб, перевозя пассажиров на берег и обратно. Десятка-полтора лодочников, мужчин и подростков, окликнули Элфа и предложили свои услуги. Он выбрал наиболее подходящего с виду благообразного старика с сухой ногой. Элф шагнул в сампан и сел. В темноте он не мог видеть, чем занят старик. Ясно было только, что тот не торопится в путь. Наконец лодочник подковылял ближе и заглянул Элфу в лицо. 10 сен, сказал он. Да, я знаю, 10 сен, небрежно подтвердил Элф. Однако поторопись, на американскую шхуну. 10 сен, плати, настаивал старик. Элфа бросило в жар от этого ненавистного «давай плати». «Свези меня на американскую шхуну, тогда и заплачу», сказал он. Но лодочник терпеливо стоял перед ним с протянутой рукой и твердил свое: 10 сен, плати!» Элф попробовал объясниться. У него нет денег, он потерял кошелек. но он обязательно заплатит. Как только попадет на шхуну, сразу же и заплатит. Нет, он даже не станет подниматься на борт. Он крикнет товарищам, и они сначала отдадут лодочнику эти 10 сен, а уж потом он поднимется на корабль. Так что все будет в порядке, пусть лодочник не беспокоится. Однако благообразный старец в ответ только повторил: «Плати 10 сен». Хуже всего, что остальные лодочники сидели на ступенях причала и слушали. Раздосадованный и сердитый эльф поднялся и уже хотел выйти из лодки, но старик ухватил его за рукав. «Блузу! Я везу тебя на американская шхуна!» – предложил он. И тут все, что было в эльфе от американской независимости, вспыхнуло в его груди. Англосакс вообще терпеть не может, когда его обманывают. Здесь же, как показалось эльфу, был явный грабеж. 10 сен – это 6 американских центов, а ведь блуза, очень хорошая и совсем еще новая, обошлась ему в $2. Не говоря ни слова, он повернулся спиной к старику и пошел в конец пристани, а по пятам за ним двигалась смачно хохотавшая толпа лодочников. Большинство – плотные, мускулистые парни, почти совсем голые, так как июльская ночь была изнуряюще жаркой. Прибрежные жители в любой стране – народ буйный, грубый, и эльф подумал, что оказаться глухой порой на краю пристани с целой оравой таких людей, да еще в большом японском городе, небезопасно. К нему подошел рослый малый с копной черных волос на голове и свирепым взглядом. Остальные сгрудились за ним, готовые принять участие в переговорах.
«Башмаки!» – сказал парень. «Давай, ну, я свезу тебя на американскую шхуну!»
Эльф покачал головой, а толпа загалдела, требуя, чтобы он соглашался. Но англосакс так уж устроен, на испуг его не возьмешь. Он скорее пойдет на риск, чем позволит командовать собой. И попытка лодочников нажать на эльфа лишь пробудила в нем все неистребимое упрямство его расы. Им двигало то же чувство, какое бывает у солдат, обреченных почти на верную гибель и все же не теряющих мужества. И там, под звездами, на пустынном причале, взятый в кольцо этой бандой, он решил лучше умереть, чем унизиться и отдать им хоть единую тряпку. Дело не в цене, на карту поставлена его честь». Кто-то грубо толкнул его в спину. Сверкнув глазами, он быстро обернулся, и круг невольно раздался. Но галдеж все усиливался. Каждому хотелось урвать что-либо из его одежды, и они, перебивая друг друга, во всю силу здоровенных глоток выкрикивали свои требования. Эльф уже давно не произносил ни слова, однако видел, что положение становится опасным. Нужно уходить. Челюсти его были упрямо сжаты, в глазах стальной блеск, тело как пружина, готовая развернуться. В нем чувствовалась такая решимость, что когда он двинулся к берегу, лодочники расступились и пропустили его. Крича и смеясь громче прежнего, они пошли за ним, одни сзади, другие сбоку. Какой-то нахальный парнишка ростом с эльфа сорвал с него кепи и хотел было напялить на себя, но не успел. Эльф сильным ударом сбил его с ног, и тот растянулся на камнях. Падая, парнишка выронил кепи, и оно исчезло под ногами лодочников. Эльф торопливо соображал. Матросская гордость не позволяла ему оставить им кепи. Он бросился вслед и вскоре нашел кепи. Здоровенный босой верзила стоял на нем столбом и явно не желал сдвинуться с места. Эльф попытался выдернуть кепи, но безуспешно. Он попробовал спихнуть ногу в сторону, но верзила только мычал в ответ. Это был прямой вызов, и эльф принял его. С быстротой молнии он подставил парню сзади подножку, а плечом сильно толкнул его в грудь. Тот не ожидал такого жестокого приема и грохнулся навзничь. Миг! И кепи уже у эльфа на голове, а кулаки его готовы к бою. Затем он резко обернулся, чтобы предупредить нападение сзади, и все бросились в рассыпную. Этого он и хотел. Между ним и берегом никого не осталось. Пристань была узкая. Повернувшись лицом к противнику и угрожая кулаками тем, кто пытался обойти его с тыла, он продолжал отступление. Пятиться так, сдерживая наседавшую ораву, было делом нелегким. Но люди с темной кожей во всем мире хорошо знают кулак белого человека. И своей победой эльф был обязан не столько собственной воинственности, сколько бесчисленным потасовкам, в которых когда-либо участвовали матросы. На берегу, у самой пристани, находился полицейский участок, и эльф, пятясь, ввалился в ярко освещенную комнату на потеху щегольски одетому лейтенанту. Лодочники сразу умолкли, присмирели и, как мухи, облепили открытую дверь, сквозь которую им было видно и слышно все, что делается внутри. В нескольких словах эльф рассказал о своих злоключениях и потребовал, чтобы из уважения к правам иностранца его доставили на шхуну в полицейской шлюпке. В ответ лейтенант, знавший на зубок все правила и предписания, разъяснил ему, что портовые полицейские не перевозчики, а полицейские шлюпки предназначены вовсе не для того, чтобы развозить на суда запоздавших и безденежных матросов. «Конечно, — прибавил он, — здешние лодочники — прирожденные грабители. Но пока они грабят в рамках закона, я бессилен. Требовать плату вперед — их право, и не в моей власти заставить их брать плату за проезд в конце пути». Эльф согласился с его доводами, однако намекнул, что если уж он не может приказать, то мог бы уговорить. «Что ж, лейтенант готов сделать одолжение». Он подошел к двери и произнес перед лодочниками речь. Но они тоже знали свои права, и не успел лейтенант закрыть рот, как они хором завели свое отвратительное «10 цен, плати!» «Как видите, я ничего не могу сделать», — сказал лейтенант, кстати, безупречно, говоривший по-английски. «Но я предупредил, чтобы они не причиняли вам вреда и не приставали, так что вы, по крайней мере, будете в безопасности». Да и до утра уже недалеко. Ложитесь где-нибудь и спите. Я бы позволил вам спать здесь, в участке, но это против правил и предписаний». Эльф поблагодарил полицейского за доброту и учтивость, но лодочники разбудили в нем всю его национальную гордость и упрямство, и такое решение вопроса его не устраивало. Провести ночь на камнях пристани значило признать себя побежденным. «Лодочники отказываются переправить меня на шхуну?» Лейтенант кивнул. «Вы тоже отказываетесь?» Последовал еще один кивок. «Ну, а как там по вашим правилам и предписаниям? Вы будете против, если я переправлюсь сам?» Лейтенант был озадачен. «Лодки-то у вас нету», — сказал он. «Дело не в лодке», — горячился эльф. «Если я сам переправлюсь, никто ведь от этого не пострадает?» «Так-то она так», — упорствовал в недоумении лейтенант. «Но вы же не сможете переправиться». «А вот увидим». Эльф швырнул на пол кепи. Следом в разные стороны полетели туфли. За ними блуза и брюки. «Запомните», — сказал он зазвеневшим голосом, «я возлагаю на вас ответственность за эту одежду, на вас, на ваш город Йокогаму и на японское правительство. Спокойной ночи». Он бросился к двери, растолкал изумленных лодочников и выскочил на пристань. Но они тотчас опомнились и кинулись за ним, восторженными воплями приветствуя этот новый поворот событий. Лодочники и рыбаки Йокогамы долго еще вспоминали эту ночь. Эльф добежал до причала и сходу ловко нырнул. Он поплыл размашистыми сажонками, потом любопытство взяло верх, и он на минуту задержался. Из темноты, с пристани, ему что-то кричали. Он перевернулся на спину, замер и прислушался. «Ладно, твоя взяла», — разобрал он отдельные голоса. «Заплатишь после, вернись, плыви сюда, плата потом». «Нет уж, спасибо», — откликнулся он. «Обойдется без платы, спокойной ночи». Он огляделся кругом, высматривая Энни Майн. Она стояла в доброй миле от берега, и отыскать ее в темноте оказалось непросто. Сначала в глаза ему бросилась целая россыпь огней. Так сверкать мог только военный корабль. Очевидно, это был американский крейсер «Ланкастер». Где-то левее и дальше должна быть Энни Майн. Но левее горели три близко стоящих друг к другу огня. Это не могла быть шхуна. На секунду Элф растерялся. Он лег на спину, закрыл глаза и попытался представить себе гавань, какую он видел ее днем. Потом удовлетворенно фыркнул и снова перевернулся. Три огня, видимо, принадлежат большому английскому грузовому пароходу. Значит, шхуна находится где-то между этими тремя огнями и Ланкастером. Он долго и пристально вглядывался. И вот, совсем низко над водой, но как раз там, где он и ожидал, тускло засветился одинокий фонарь, якорный огонь Энни Майн. А плыть ночью под звездами было одно удовольствие. Воздух был теплый, как вода, а вода, как парное молоко. На губах чувствовался приятный вкус соли, руки и ноги слегка покалывало, а сильные ровные удары сердца наполняли его ощущением радости жизни. Да, это было чудесно, и доплыл он без всяких приключений. Справа остался ярко освещенный Ланкастер, слева английский грузовой пароход, а вскоре над головой выросла громада Энни Майн. Элф схватился за шторм-трап и бесшумно поднялся на палубу. Здесь не было ни души. В камбузе он заметил свет и понял, что это сын капитана варит кофе, коротая скучную стояночную вахту. Элф проскользнул дальше, на полубак. Матросы храпели на своих койках, и духота тесного помещения показалась ему невыносимой. Он надел тонкую бумажную рубаху, парусиновые брюки, сгреб в охапку одеяло с подушкой и, поднявшись наверх, забрался на палубу полубака. Едва он успел задремать, как его разбудил плеск подходившей к борту лодки и оклик вахтенного. Лодка оказалась полицейской, а подслушанный Элфом взволнованный разговор доставил ему немалое удовольствие. Да, конечно, сын капитана узнает эту одежду. Она принадлежит Элфу Дэвису, их матросу. А что случилось? Нет, Элф Дэвис не возвращался на шхуну. Он на берегу. Его нет на берегу? Ну, тогда, значит, он утонул. Тут лейтенант и сын капитана заговорили оба разом, и Элф ничего не мог больше разобрать. Потом он услышал, как они пошли и подняли на ноги команду. Матросы разворчались с просонок и сказали, что Элфа Дэвиса среди них нет, после чего сын капитана с яростью обрушился на якогамскую полицию и ее порядки, а лейтенант оправдывался, ссылаясь на правила и предписания, и его английский язык на этот раз оставлял желать лучшего. Элф подошел к ним и протянул руку. «Одежду я, пожалуй, заберу», — сказал он. «Спасибо, что быстро доставили». «Не понимаю, почему он не мог тебя самого доставить?» — отозвался сын капитана. Полицейский лейтенант промолчал и не без смущения передал одежду ее законному владельцу. На другой день, когда Элф собрался в город, его окружила толпа лодочников. Они кричали и размахивали руками, но были вполне почтительны. Каждый хотел непременно сам перевести его на берег. Он выбрал одного и, войдя в лодку, на сей раз не услышал «плати». Перед тем, как шагнуть на причал, Элф протянул лодочнику обычные 10 цен. Но тот выпрямился и затряс головой. «Ты молодец!» — сказал он. «Не надо платить! Никогда не надо! Ты смелый, хороший парень!» И все время, пока Энни Майн оставалась в порту, лодочники отказывались брать деньги с Элфа Дэвиса. Восхищенные его отвагой и независимостью, они перевозили его даром.